Радио Прага Интернешнл. Новости.
Два российских дипломата, которых МИД Чехии решил выслать в связи с делом о Рицине, покинули территорию страны. Ливневые дожди с грозами на востоке страны привели к наводнениям и человеческим жертвам. В Великобритании чешский премьер-министр Андрей Бабиш по-прежнему значится как лицо, контролирующее холдинг «Агроферт». Вечером воскресенья 7 июня два сотрудника посольства Российской Федерации, высланные решением МИДа Чехии, покинули территорию страны на борту самолета Аэрофлота. Об этом в интервью CNN Prima News сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек. Агентство Россотрудничества назвало фамилии дипломатов Андрей Кончаков и Рыбаков. Ранее чешский журнал «Респект» опубликовал информацию о прибытии российского агента, якобы имевшего при себе яд рицин. СМИ связали с этим сообщением россиянина Андрея Кончакова. Сообщалось, что под угрозой оказались мэр столицы Сдэник Гжиб и старосты двух районов Праги, он же Колаш и Павел Новотный, в адрес которых был сделан ряд резких заявлений российской стороны после демонтажа памятника маршалу Коневу и установки мемориальной доски власовцам. Все трое муниципальных политиков получили охрану полиции. 5 июня посольство России в Праге получило ноту с уведомлением о высылке из республики двух сотрудников диппредставительства. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что сообщение о подготовке российскими спецслужбами покушения на чешских муниципальных политиков являлось дезинформацией, вину за распространение которой несут сотрудники посольства Российской Федерации. Один из них послал ложное сообщение чешским спецслужбам. Глава кабинета подчеркнул, что инцидент нанес ущерб чешско-российским отношениям и привел к ненужной нагрузке в работе чешских спецслужб. Министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек сообщил, что чешское дипломатическое ведомство пыталось решить вопрос без огласки, однако подход российской стороны не оставил иной возможности, кроме как объявить обоих дипломатов персонами нон грата. МИД Российской Федерации заявил о подготовке зеркального ответа на высылку дипломатов. Вечером 7 июня на восток Чехии обрушились ливневые дожди с грозами. В ряде поселков Аламоутского края пожарные провели эвакуацию десятков жителей из затопленных зданий и людей, оказавшихся заблокированными в своих автомобилях. По сообщению пожарных, 48-летняя женщина была обнаружена мертвой, без вести пропала 74-летняя женщина, поиски которой продолжаются. Во многих областях сохраняется опасность подъема воды. Ливневые дожди повредили линии электропередач и дорожную инфраструктуру. В официальном открытом коммерческом регистре Великобритании премьер-министр Чехии Андрей Бабиш по-прежнему значится как лицо, контролирующее холдинг «Агроферт», сообщает чешское радио. При этом глава кабинета уже более 3 лет заявляет, что не является владельцем компании. И это его бывшая фирма, с которой у него нет ничего общего. По данным Великобритании, Андрей Бабиш может контролировать «Агроферт» через свои трастовые фонды, на которые в 2017 году он перевел акции холдинга, выполняя требования чешского закона об избежании конфликта интересов. В администрацию 3-го района Праги была представлена петиция, авторы которой предлагают переименовать улицу Конева, Коневова, в честь Марии Терезии, правившей Австрийской империей в XVIII веке. Улица, названная в честь советского маршала, является крупной транспортной артерией района Жижков. Предложение поступило на фоне чешско-российского конфликта, возникшего в связи с демонтажом памятника Ивану Коневу в 6-м районе столицы. Мария Терезия, сообщают авторы, была знаменитой и выдающейся правительницей, с которой началась современная история нашего государства. Местные жители на странице Фейсбука главы администрации Иржеп Тачика в основном отрицательно высказываются по поводу внесенного предложения, опасаясь, что в случае изменения названия им придется менять документы и юридические адреса компаний. Иржеп Тачик отметил, что дискуссия по поводу переименования улицы Конева началась еще с момента бархатной революции 1989 года, однако предложение назвать ее именем Марии Терезии выдвинуто впервые. Как сообщает Минздрав Чехии, за 7 июня в стране протестировали 1798 человек на наличие коронавируса, что стало самым низким показателем с середины марта. При этом доля ковид-позитивных результатов выросла до 3,39%, став самым высоким уровнем с 11 апреля. За сутки в стране был выявлен 61 инфицированный. Всего с начала эпидемии коронавирусом в Чехии заразилось 9629 человек. В настоящий момент ковид-19 болеет 2405 человек, из них 117 госпитализировано, 6896 выздоровело, 328 ковид-позитивных пациентов скончалось. И в завершении выпуска о погоде на завтра. Во вторник, 9 июня, ожидается облачная погода, местами дожди. Ночью от 8 до 12 градусов тепла, днем от 18 до 22. Слабый северо-восточный ветер 2-5 метров в секунду. Вот и все новости к этому часу. Выпуск подготовила Катерина Айспурвит.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Radio Prague International. В студии вас приветствует Ларета Вашкова. Сегодня мы расскажем вам о новом чешском мировом рекордсмене, который покорил как Южный полюс, так и Северный, причем в самом пожилом возрасте в мире. Пригласим вас также побывать в Национальной галерее. Брутальное достояние в виде архитектуры послевоенного периода. Почему его сносят? Оставайтесь с нами, и вы узнаете об этом подробнее. Семидесятидвухлетний пражанин Сдэник Хвой по профессии ученый-физик благодаря январской экспедиции к Южному полюсу стал мировым рекордсменом. Он является самым пожилым человеком на планете, которому удалось, перешагнув возраст 70 лет, покорить оба полюса. 2 года назад он добрался и до Северного полюса, причем готовился путешественник к своему марш-броску за мечтой в бесснежных условиях в ночное время. Подробнее об этом Радио Прага рассказал Мирослав Марек, президент агентства «Добрый день», который регистрирует все самые оригинальные чешские рекорды и достижения. До Северного полюса на лыжах Сдэник Хвой дошел 20 апреля 2018 года, после 7 дней классической экспедиции. А 12 января в этом году, после 8 дней пути, на сей раз уже вместе со своим сыном Мартином, он также покорил Южный полюс. Ему было в тот момент 71 год и 302 дня. Тем самым он стал самым пожилым мужчиной планеты, которому удалось дойти до обоих полюсов. Сдэник Хвой таким образом попал ведь не только в чешскую книгу рекордов. Его имя было внесено и в книгу рекордов Гиннесса, что подтверждает наличие выданного ему сертификата Guinness World Records. Да, именно так. Хвой стал человеком самого преклонного возраста из тех, кому удалось пройти все расстояние до обоих полюсов. Как и большинство из нас, до 1989 года он не мог выезжать в далекие края, хотя благодаря своей профессии физика и побывал на Западе. После бархатной революции он начал путешествовать более активно и побывал вместе со своей женой в 80 странах мира. По мере приближения 70-летнего рубежа Хвой осознал, что жизненная сила на пенсии в человеке убывает, и задумался о том, как могло бы выглядеть заключительное путешествие к такому юбилею. Так и родилась идея покорения Северного полюса.
К тому своему юбилею, как бы та его верховная цеста могла выпадать?
К Северному полюсу экспедиция, в составе которой шел и Сдэник Хвой, отправилась с русской станции, которая функционирует примерно месяц в году. Станцию создают в начале апреля, а в конце месяца или в начале мая ее приходится ликвидировать. Начинается таяние зимой замерзшего в океане льда, рассказал Хвой. К путешествию пражанин готовился целый год, причем в бесснежных домашних условиях, что у многих вызвало бы наверняка улыбку. По ночам, летом и в теплое время года Хвой одевал лыжи в своем саду, запрягался в детские ледянки, на которые распределял 30 килограммов груза и тренировался на траве. А ночью потому, чтобы соседи над ним не подтрунивали и не думали, что он спятил. В ходе таких тренировок он похудел на 12 килограммов, а во время недельной экспедиции еще на 5. Подготовился он весьма тщательно и с осознанием того, что не может себе позволить стать обузой в походе, которая кому-то помешает достичь заветной цели. Не говоря уже о том, что участие в такого рода испытании тоже обходится недешево. Так в апреле 2018 года группа отправилась в путь. С этим восьмидневным походом Здейник справился с честью, а потом начал думать и о другой, наиболее удаленной от Солнца точке Земли.
На другом конце земнекоуле еще один подобный бок.
И эту мечту чеху удалось осуществить, на сей раз с сыном Мартином, который в настоящее время работает и живет на Филиппинах. К экспедиции они готовились вместе.
Мимоходом, эти теплоты и на том южном полюсе достигают...
Напомню, что температура воздуха на южном полюсе достигает -20, -30 градусов Цельсия, а по ощущению еще на 10-15 градусов Цельсия меньше. Ко всему человек передвигается на высоте около 300 тысяч метров над уровнем моря, поэтому дышать крайне тяжело. В первые дни они шли 3 часа на лыжах, в последующие уже по 8 часов в день. Ночевали в палатках, действительно в тяжелых условиях. Однако и в этот раз наш соотечественник оказался на высоте. И позже мы могли в Пилгримове вручить ему официальный сертификат и внести его достижение в чешскую книгу рекордов, как самого пожилого человека, который сумел покорить оба полюса.
В наивысшем веку стану на южный и северный полюс участник.
Рассказал Радио Прага Мирослав Марек. А сейчас мы приглашаем вас в Национальную галерею Праги. Для чего? Чтобы узнать, как перестать бояться и полюбить брутализм. Слово Вирджинии Варгульской.
Богема.
Серая невеселая архитектура часто слышится в адрес брутализма, словно архитектура создавалась для ярких и веселых фотографий, чтобы радовать глаз и не портить впечатление от отпуска. Несмотря на свой брутальный облик, эти здания оказываются самыми хрупкими, пожалуй, во всей истории архитектуры. Сколько бы ни доказывали историки архитектуры архитектурно-историческую ценность этих построек, их продолжают беспощадно сносить. Проекты пражских зданий послевоенного периода, снесенных, стоящих, переделанных, нереализованных, стали героями выставки, названной императивом «не сносить».
За ту бывалую железную опону.
В странах, забывшим железным занавесом, это ненавистная архитектура. Но если взять, например, здание музея Мэтт Брюер в Нью-Йорке или Барбикан в Лондоне, эти здания считаются культовыми. Мы, собственно, теряем самые ценные строения 60-х и 70-х годов, не давая им шанса быть оцененными по достоинству. Или даже просто узнать, в чем их ценность.
Аниж бихом я якобы доценили, а ведели о том.
Говорит Хелена Доудова, историк и куратор коллекции архитектуры Национальной галереи в Праге. Именно в архивах галереи находится большая часть экспонатов выставки, о которой сегодня пойдет речь. Брутализм – это стиль в архитектуре, распространившийся в Европе после Второй мировой войны. И называется он так не от брутального вида сооружений, хотя многие его так и воспринимают, а от французского «бетон бру», то есть необработанный голый бетон. Однако для брутализма в том виде, в котором он появился в Чехии и в первую очередь в Праге, такой бетон нетипичен.
Для брутализма в Праге специфичен не голый бетон, а скорее сырость использованных материалов и впечатляющие размеры, а также открытость конструкции. Эти черты выделил английский теоретик Рейнер Банхам в 50-е годы 20 века. Это не исключительно бетон брут, голый бетон, ассоциированный со швейцарским архитектором Ле Корбюзье.
Чешскому радио тема выставки «Не сносить» в прямом смысле слова близка. В прошлом году, после многочисленных протестов и боев специалистов и активистов с мэрией и инвесторами, снесли соседа радио, здание «Трансгаз». На выставке в Национальной галерее представлен таймлапс сноса, заснятый из здания радио.
А то видео захитцует...
Видео показывает демонтаж башен девятиэтажного здания, как исчезают этаж за этажом, как экскаваторы разбирают каждый уровень и как подъемный кран увозит разрезанные на части здания. То есть в начале видео стоит «Трансгаз», а в конце остается лишь его фундамент. И по сей день не ясно, что вырастет на этом месте. Так что это печально. Здание вот так просто исчезло. И это несмотря на то, что специалисты и выступали, и протестовали с тем, что это уникальное здание с технологической точки зрения.
Культурная отборная и архитектурная общественность се právě jednoznačně postavila za to, že to jako jedinečná технологическая стабба.
Чем же был так уникален Трансгаз? Штаб управления поставок газа в Германию создавался как символ сотрудничества между Востоком и Западом. Редкое для Центральной Европы здание было построено на волне хай-тека, то есть использовались новейшие на то время технологии с элементами брутализма. Именно этим интересен Трансгаз. Здание компьютерного узла в нижней части постройки было полностью покрыто каменной брусчаткой, которые можно видеть на центральных площадях города. Из-за того, что от компьютера зависела автоматизация распределения газа, их нужно было защитить от любых внешних сотрясений, а под местом постройки находилось метро. Поэтому план здания разрабатывали так, что оно могло бы выстоять и землетрясение. А в итоге его судьбой стал хирургический разбор по косточкам. Трансгаз – это напоминание о том, как, собственно, не работает охрана памятников, добавляет Хелена, рассказывая историю борьбы архитекторов, историков и активистов против сноса Трансгаза. Случай не единственный. От этого императив названия выставки. За последнюю декаду из ценных построек были снесены, например, отель «Прага» или здание «Телеграфа».
Což jsou jakoby vybrané stavby, kterým jsme měli dokumentaci.
Это только здание, в котором нашлась документация в архивах Национальной галереи. Были снесены и другие постройки. Дом Рудего Права у метро Флоренс, мазутная топка. Но это только часть проблемы. Эти здания еще и переделывают до неузнаваемости. В особенности их интерьеры. Они почти нигде не сохранились. И в таких зданиях, как, например, «Интерконтиненталь». От владельцев столь выдающегося произведения архитектуры ожидалось, что к нему отнесутся с уважением. Или здание Федерального собрания, где сегодня располагается Национальный музей. Здесь интерьеры создавались как часть авторского проекта. Например, было много дорогих элементов из цельного массива дерева.
Было это в подстате, я не знаю, авторский замер, а были, например, в případе того Федерального схромадения, то были дорогие куски из массивного дерева и подобное.
Федеральное собрание – это другое здание, находящееся по соседству чешского радио. В помещении сегодня находится филиал Национального музея. До этого там располагалось радио «Свободная Европа». Здание, возведенное в 60-е и 70-е годы прошлого века, было проектом Карла Прагера, одного из выдающихся и наиболее талантливых архитекторов послевоенного периода. В этом здании он воплотил свою идею «города над городом». В основе сооружения – здание биржи первой половины XX века. Над ним, на четырех тонких столбах, Прагер вознес конструкцию второго здания. Данная конструкция, по сути, является балкой Виренделя. Это элемент, используемый в строительстве мостов. Под ней располагается гигантская стеклянная стена. На то время самый большой стеклянный фасад в Чехословакии.
Часто, треба, ты проекты не были уполне зреализованы так, как...
Часто эти проекты реализовывались не так, как задумывались. Например, тот же «Трансгаз» планировали как часть Вацлавской площади. Это вина смещенной магистрали. Ее там изначально вообще не должно было быть. Она должна была проходить по эстакаде. А участок между Виноградской улицей и Вацлавской площадью планировался как пешеходная зона. Однако сегодня мы здесь наблюдаем отрезанные островки вокруг «Трансгаза» и Федерального собрания. Это эффект магистрали, а не того, что их так неудачно спланировали. Эти здания продолжали Вацлавскую площадь и были ее частью.
Просто некое ширшего покрачивания просто Вацлавского наместья, ну.
Пренебрежительное отношение к зданиям послевоенной архитектуры наблюдается не только в Чехии. И главная проблема не в бюрократической закрученности охраны исторических памятников. Упомянутые здесь постройки числятся на некоторых популярных туристических сайтах как самые уродливые здания Праги. Люди эти здания, если не игнорируют, то открыто ненавидят.
Правда, это проблема, это как рецепция этой архитектуры.
Мы сталкиваемся с проблемой восприятия архитектуры периода 60-х-80-х годов 20 века. Она ассоциируется с коммунистической и постсоциалистической архитектурой, хотя это неправда. Парадоксально, но, например, здание Федерального собрания или тот же «Трансгаз» были результатами конкурсов, проходивших в 60-е годы. То есть это не какое-то брутальное проявление нормализации. И как раз-таки проекты тех самых относительно свободных 60-х. Например, супруги Махонины были хорошо осведомлены о том, что в то время строилось на Западе. Это заметно и в их архитектуре. Они очень активно следили за трендами. Точно так же, как и другие архитекторы. Карл Прагер, Аулицкий, Куно, например, очень много путешествовал. Поэтому печально, что специалисты в области архитектуры пражский брутализм очень ценят, а публика бы эти здания снесла.
Супруги Махонины – авторы известного пражского торгового дома Котова и легендарного символа фестиваля в Карловых Варах – отеля Термал, а также здания посольства в Берлине. Все эти здания за последние несколько лет находились в центре бурных споров. Все в том же русле – сносить или нет. При этом многие из проектов Махониных остались только на бумаге. Их чертежи и планы, наряду с работами других архитекторов послевоенного периода, занимают большую часть выставки. В 60-е годы чертежи к зданиям создавались на впечатляющих метровых свертках.
Длина некоторых чертежей 2,5 метра, потому что раньше визуализации создавались достаточно большими. Вместе с архитектором выставки Ондреем Циглером нам удалось создать стеклянные витрины, в которых поместились материалы. Помимо этого, мы использовали, наверное, впервые в истории галереи, поверхность окон. На них мы напечатали фотографии.
На фотографиях Оли Тряшки Стефанович видно, в каком состоянии пребывают многие из построек брутализма сегодня. Ряд из них заброшен или используется лишь частично. По мнению Хелены, это тоже одна из причин, по которым постройки брутализма в Центральной и Восточной Европе не пользуются популярностью.
А ты власне указываешь сучасний став тех будов, то есть мы там мамы власне якобы...
Они демонстрируют современный облик зданий. То есть на выставке мы показали планы, эскизы, чертежи архитекторов, которые творили с размахом. Широкие жесты, большие планы. В контрасте к этому нынешнее состояние этих проектов – разбитое стекло, опадающий бетон. В общем, все достаточно плачевно. И это также влияет на восприятие пражской бруталистской или возникшей под влиянием брутализма архитектуры. Общественность обращает внимание лишь на то, что проходы и лестницы грязные, что вокруг этих зданий нет зелени или паркового интерьера. Мы видим совершенно иную картину, если взглянуть на планы. Парковый партер перед зданиями, например, очень детально прорисован. Естественно, не в силах архитектора уследить за тем, чтобы вокруг зданий была зелень, за которой бы кто-то ухаживал.
Среди нереализованных проектов попадаются и исторически уникальные чертежи. Например, возобновление крыла Староместской ратуши в духе брутализма. Ратуша стала центром сражений во время Пражского восстания, а новоготическое крыло, прилегающее к башне с астрономическими часами, сгорело до основания.
Это именно один из проектов 60-х годов от архитектора Шусте, не очень известный и заброшенный в период нормализации. На тему достройки Староместской ратуши до сих пор ведутся дебаты. А у данного проекта даже было выдано разрешение на строительство и проведены технические исследования и зарисовки в брутализирующем стиле от архитекторов Шусты и Вратника. Это одна из находок в собрании Национальной галереи.
Концепция выставки разрабатывалась при участии Карлы Бруговой, Петра Ворлика и Радомиры Седлаковой, опираясь на существующие исследования собраний Национальной галереи. Бругова и Ворлик являются авторами книги о брутализме, в которой описывается пражская архитектура. Радомира Седлакова издала сборник о нереализованных проектах и разработках. Из этих изданий были выбраны главы, рассказывающие замыслы и концепты брутализма. В главе «Материя» показывается, как здания брутального стиля возводили с пониманием окружающего архитектурного ландшафта, вопреки их восприятию как архитектурных одиночек. Глава «Внутренний свет» демонстрирует, как архитекторы брутализма, особенно супруги Махонины, работали с взаимным проникновением экстерьера и интерьера здания. последний технологический эксперимент фокусируется уже на упомянутых экспериментальных техниках с мостовыми конструкциями, а также обратное влияние архитектуры на инженерное дело. Например, Барандовский мост, в котором использовались пластические элементы, и частью которого была скульптура Йозефа Клемеша «Равновесие», также присутствующая на выставке. Три секции выставки рассматривают специфику фасадов, партеров и интерьеров зданий. Здесь можно увидеть сохранившиеся элементы внутреннего оформления, созданные архитекторами. Во многих проектах создавался уникальный дизайн на заказ, включая дверные ручки и указатели в коридорах. Такой подход в создании архитектуры можно назвать немецким термином «Gesamtkunstwerk», то есть «тотальное произведение искусства». Собственно, благодаря выставке можно приглядеться к деталям этих брутальных зданий и увидеть, сколько труда, технической смекалки и системного мышления было приложено к их созданию. Качества, которые так тяжело оценить, если смотреть исключительно на суровость формы.
А что интересно, что вообще эта архитектура актуальна?
Интересно то, что эта архитектура актуальна и сегодня. Из нее черпают вдохновение студенты архитектуры по всему миру. Собственно, здание, получившее премию Притцера в 2020 году от Ивон Фаррелл и Шелли Макнамары, университет Бакони в Милане, тоже массивная конструкция из бетона и стекла. Или в Берлине это архитекторы Арно Бандхофер и Бруно Фиоретти Маркес. Также многие швейцарские архитекторы творят в духе брутализма. В чешском контексте это, например, Halupa Architects, созданием штаба банка ЧСОБ 2019 года в Праге.
В року 2019 их централа ЧСОБ на Празе 5.
Однако, кроме моральной стороны сноса и переделки построек второй половины 20 века, существует сторона экологическая. Во всех этих зданиях использовался асбест, утечка которого происходит при сносе или разрезании стен.
А это как шкода, но спишь...
Это печально. Вместо того, чтобы инициировать снос этих зданий, лучше бы было подумать о том, как не создавать дополнительный мусор. Как бы их можно было по-новому использовать. Бетон очень плохо перерабатывается. Вдобавок существует проблема асбеста. При сносе происходит его утечка, и от него невозможно избавиться. Ликвидация асбеста при этом очень трудоемкая. Он подобен радиоактивным отходам. Этот природный минерал не распадается, а асбестовые свалки опасны для людей. Их просто необходимо охранять. От асбеста просто так не избавиться. То есть при сносе очередного здания и вывозе асбеста на свалку мы настолько перегружаем окружающую среду, что было бы лучше, если бы он оставался в зданиях. Так как асбест находится в бетоне или закрыт бетонными плитами, он не вредит здоровью, и можно продолжать безопасно использовать эти помещения.
На этом мы завершаем наше погружение в особенности чешской архитектуры с брутальным обликом, показывающий, что внешность все-таки не главное. Полюбить этот стиль в архитектуре, пожалуй, будет сложно. Но стоит хотя бы начать тем, как говорит выставка, не сносить. А если приглядеться, то не так уж страшен брутализм, как его малюют.
На этом программа «Радио Прага» подходит к концу. Заходите в наш Facebook, подписывайтесь на новости. Все, что прозвучало в нашей программе, не только сегодня, но и в минувшие дни, вы найдете в нашем архиве на radio.cz. Ждем ваших отзывов, писем, рапортов по адресу Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Хорошего разбега недели вам из студии желает Ларета Вашкова.